Когда в 1886 году получил американские газеты с сообщениями о крупной стачке пенсильванских горняков в Коннелсвиллском округе, мне казалось, что я читаю свое собственное описание стачки углекопов в Северной Англии в 1844 году. То же самое надувательство рабочих при помощи фальшивых мер и весов. Та же система оплаты труда товарами. Та же попытка сломить сопротивление горняков при помощи последнего, но сокрушительного средства капиталистов – выселение рабочих из их жилищ, принадлежащих компании. Страница 331. Ни в данном издании, ни в изданиях на английском языке я не пытался довести изложение книги до настоящего времени, то есть перечислить подробно все изменения, происшедшие с 1844 года. Не делал я этого по двум причинам. Во-первых, для этого пришлось бы почти удвоить объем книги. А во-вторых, первый том «Капитала Маркса» дает весьма подробное описание положения рабочего класса в Англии около 1865 года, то есть в то время, когда промышленное процветание Англии достигло своего кульминационного пункта. В таком случае мне пришлось бы повторять то, что уже сказано Марксом. Вряд ли необходимо отмечать, что общая теоретическая точка зрения настоящей книги в философском, экономическом и политическом отношениях отнюдь не вполне совпадает с моей теперешней точкой зрения. В 1844 году еще не существовало современного международного социализма, который с тех пор, прежде всего и почти исключительно благодаря усилиям Маркса, полностью развился в науку. Моя книга представляет собой только одну из фаз его эмбрионального развития. И подобно тому, как человеческий зародыш на самых ранних ступенях своего развития воспроизводит еще жаберные дуги наших предков, рыб, так и в этой книге повсюду заметны следы происхождения современного социализма от одного из его предков немецкой классической философии. Так в книге, особенно в конце ее, придается большое значение тому тезису, что коммунизм является не только партийной доктриной рабочего класса, но теорией, конечной целью которой является освобождение всего общества, включая и капиталистов, от тесных рамок современных отношений. В абстрактном смысле это утверждение верно, но на практике оно в большинстве случаев не только бесполезно, но даже хуже того. Поскольку имущие классы не только сами не испытывают никакой потребности в освобождении, но и противятся всеми силами самоосвобождению рабочего класса, постольку социальная революция должна быть подготовлена и осуществлена одним рабочим классом. Французские буржуа 1789 года также объявляли освобождение буржуазии освобождением всего человечества, но дворянство и духовенство не пожелали с этим согласиться. И это утверждение, хотя оно тогда в отношении феодализма было неоспоримой абстрактной исторической истиной, скоро превратилось в чисто сентиментальную фразу и совершенно исчезло в огне революционной борьбы. И сейчас есть такие люди, которые со своей беспристрастной высшей точки зрения проповедуют рабочим социализм, парящий высоко над всеми классовыми противоречиями и классовой борьбой. Но это или новички, которым нужно еще многому поучиться, или злейшие враги рабочих, волки в овечьей шкуре. Страница 332. Цикл больших промышленных кризисов исчисляется в книге 5 годами. Такой вывод о его продолжительности вытекал, по-видимому, из хода событий с 1825 по 1842 год. Но история промышленности с 1842 до 1868 года показала, что в действительности этот период продолжается 10 лет, что промежуточные кризисы носили второстепенный характер и, начиная с 1842 года, стали все более и более исчезать. С 1868 года положение вещей опять изменилось, но об этом ниже. Я умышленно не вычеркнул из текста многие предсказания, в том числе предсказания близости социальной революции в Англии, на которое я отважился под влиянием своей юношеской горячности. Я вовсе не намерен изображать свою работу и самого себя в лучшем свете, чем это было тогда. Удивительно не то, что довольно многие из этих предсказаний оказались неверными, а то, что столь многие из них сбылись, и что критическое положение английской промышленности, которое должна была вызвать континентальная и в особенности американская конкуренция, что я и предвидел тогда, правда, имея в виду слишком короткие сроки, теперь действительно наступило. В этом отношении я обязан привести книгу в соответствии с современным положением вещей в Англии. С этой целью я воспроизвожу здесь одну мою статью, напечатанную на английском языке в лондонском журнале «Commonweal» от 1 марта 1885 года и по-немецки в «Neue Zeit» в июне того же года, номер 6. 40 лет тому назад Англия стояла перед кризисом, который, по всей видимости, мог быть разрешен только насилием. Гигантское и быстрое развитие промышленности далеко опередило расширение внешних рынков и рост спроса. Каждые 10 лет ход производства насильственно прерывался общим торговым кризисом, за которым после долгого периода хронического застоя следовали немногие годы процветания, всякий раз кончавшиеся лихорадочным перепроизводством и в заключение новым крахом. Класс капиталистов громко требовал свободной торговли хлебом и грозил добиться этого путем отправки голодающих жителей городов обратно в те сельские районы, откуда они пришли. Причем, как выразился Джон Брайт, не как бедняков, выпрашивающих хлеб, а как армию, располагающуюся на территории неприятеля. Рабочие массы городов требовали для себя участия в политической власти, народной хартии. Их поддерживало большинство мелкой буржуазии, и единственное разногласие между ними и ею состояло лишь в том, как надо добиваться осуществления хартии – насильственным или законным путем. Между тем наступили торговый кризис 1847 года и голод в Ирландии, а вместе с ними и перспектива революции. Страница 333. Французская революция 1848 года спасла английскую буржуазию. Социалистические лозунги победоносных французских рабочих напугали английскую мелкую буржуазию и внесли дезорганизацию в движение английского рабочего класса, протекавшее в более узких рамках, но имевшее в большей степени непосредственно практический характер. Как раз в тот момент, когда чертистское движение должно было развернуться в полную силу, оно оказалось надломленным изнутри еще до того, как наступило внешнее поражение 10 апреля 1848 года. Политическая деятельность рабочего класса была отодвинута на задний план. Класс капиталистов одержал победу по всей линии. Парламентская реформа 1831 года была победой всего класса капиталистов над землевладельческой аристократией. Отмена хлебных пошлин была победой промышленных капиталистов не только над крупным землевладением, но и над теми группами капиталистов, интересы которых были тождественны или тесно связаны с интересами землевладения, то есть банкиров, биржевиков, рантье и так далее. Свобода торговли означало преобразование всей внутренней и внешней торговли и финансовой политики Англии в соответствии с интересами промышленных капиталистов, класса, который теперь представлял нацию. И этот класс энергично принялся за дело. Каждое препятствие промышленному производству беспощадно устранялось. В таможенном тарифе и во всей налоговой системе был произведен полный переворот. Все было подчинено одной цели. Но цели в высшей степени важны для промышленных капиталистов. Удешевление всех видов сырья и в особенности всех жизненных средств для рабочего класса, производство дешевого сырья и сохранение на прежнем уровне, если не снижение, заработной платы. Англия должна была стать мастерской мира. Все другие страны должны были стать для Англии тем, чем уже была Ирландия, рынками сбыта для ее промышленных изделий, снабжающими ее со своей стороны сырьем и продовольствием. Англия – великий промышленный центр сельскохозяйственного мира. То промышленное солнце, вокруг которого вращается постоянно увеличивающееся число спутников, производящих зерно и хлопок. Какая величественная перспектива! Промышленные капиталисты приступили к осуществлению этой своей великой цели с тем крепким здравым смыслом и с тем презрением к традиционным принципам, которыми они всегда отличались от своих более зараженных филистерством континентальных конкурентов. Чартизм умирал. Страница 334. Вновь начавшийся период процветания промышленности, естественный и чуть ли не само собой разумеющийся, после того, как крах 1847 года был вполне изжит, приписывался исключительно влиянию свободы торговли. Вследствие этих двух причин английский рабочий класс оказался политически в хвосте великой либеральной партии, партии, которой руководили фабриканты. Это раз достигнутое выгодное положение надо было увековечить. Резкая позиция чартистов не против свободы торговли как таковой, а против превращения свободы торговли в единственный жизненный вопрос нации, показала фабрикантам и с каждым днем показывает им все более, что без помощи рабочего класса буржуазии никогда не удастся добиться полного социального и политического господства над нацией. Так постепенно изменились взаимные отношения обоих классов. Фабричные законы, бывшие некогда жупелом для всех фабрикантов, теперь не только соблюдались ими добровольно, но даже были в большей или меньшей степени распространены на все отрасли промышленности. Трейд-юнионы, которые недавно еще считались исчадием ада, теперь стали пользоваться вниманием и покровительством фабрикантов как совершенно законные учреждения и как полезное средство для распространения среди рабочих здравых экономических воззрений. Даже стачки, которые до 1848 года преследовались, были теперь также признаны подчас весьма полезными, в особенности, когда господа фабриканты в подходящий момент сами их вызывали. Из законов, которыми рабочий лишался равенства в правах со своим работодателем, были упразднены, по крайней мере, самые возмутительные, а некогда столь страшная, народная хартия стала по существу политической программой тех самых фабрикантов, которые до последнего времени выступали против нее. Отмена имущественного ценза и тайное голосование были проведены законодательным путем. Парламентские реформы 1867 и 1884 годов сильно приближаются уже к всеобщему избирательному праву, по крайней мере в том виде, в каком оно существует теперь в Германии. Новый проект закона о перераспределении мест в избирательных округах, обсуждаемый сейчас в парламенте, создает равные избирательные округа. Во всяком случае, в общем, не менее равные, чем во Франции или в Германии. Уже намечаются, как несомненные достижения, в ближайшем будущем вознаграждение депутатам и сокращение сроков мандатов, хотя, правда, до ежегодно переизбираемого парламента дело еще не дошло. И при всем том находятся люди, которые говорят, что чартизм мертв. Страница 335. У революции 1848 года, как и у многих ее предшественниц, была странная судьба. Те самые люди, которые ее подавили, стали, как любил говорить Карл Маркс, ее душеприказчиками. Луи Наполеон был вынужден создать единую независимую Италию. Бисмарк был вынужден совершить своего рода переворот в Германии и вернуть Венгрии известную независимость. А английским фабрикантам не оставалось делать ничего лучшего, как дать народной хартии силу закона. Для Англии последствия этого господства промышленных капиталистов сначала были поразительны. Промышленность вновь ожила и стала развиваться с быстротой, неслыханной даже для этой колыбели современной индустрии. Все прежние изумительные успехи, достигнутые благодаря применению пара и машин, совершенно бледнели в сравнении с мощным подъемом производства за 20 лет, от 1850 до 1870 года, с колоссальными цифрами вывоза и ввоза, с несметным количеством богатств, накоплявшихся в руках капиталистов, и человеческой рабочей силы, сконцентрированной в гигантских городах. Этот подъем, правда, прерывался, как и раньше, кризисами, повторявшимися каждые 10 лет. В 1857 году, а также в 1866 году. Но эти рецидивы считались теперь естественными, неизбежными явлениями, через которые приходится пройти, но после которых, в конце концов, все возвращается в прежнюю колею.